Мы говорили с вами, мы говорим совершенно верно. Мы говорим о это самая большая глава здесь. Это понятие хасидут. То есть, собственно, что отличает человека, который живет по принципу хесед. Мы рассматривали здесь, собственно, то, что относится расшифровка, как будто бы, скажем, расшифровка понятия любви. Мы говорили, что это приверженность ко Всевышнему. Мы говорили, что это радость. И удивительным образом, каким-то образом с любовью связано понятие кина. Вот это то, о чем мы говорили, и мы продолжим эту линию.
Или рудеф, это
совершенно разные вещи.
Но не совершенно.
Смотрите, почему это разное?
Если Пинхас рудеф, то это не разные вещи.
Он не рудеф. Он канай.
Что он рудеф?
Нет, он не рудеф.
Он канай.
Нет, он не рудеф.
Там такого нет.
То есть нужно понять вот это определение, которое сейчас используют к месту и не совсем к месту. Что значит дин рудеф? Дин рудеф – это закон, согласно которому того, кого преследуют, нужно спасти. Даже за счет смерти преследователя. У Пинхаса этого не было ни с какой стороны. То, что было у Пинхаса, мы немножко говорили, мы сейчас получим дополнительную какую-то информацию. Но я хочу, чтобы мы буквально на несколько шагов вернулись назад. Вот по какой причине. Объясняет Рамхаль. Как нужно понять вот эту удивительную вещь, которая называется кин-а, то есть вот это ревностное отношение? Он объясняет так. Миши огевет хаверо. Смотрите, он начинает объяснять издалека. Миши огевет хаверо. И эфшарло лизбольше ирэ маким эт хаверо о мехалфим ото убивадай шеецеле эзрото. Это мы это видели, я только возвращаюсь к этому моменту, то есть что в отношениях между людьми, где проявляется вот это ревностное отношение. Он объясняет так, что если человек любит своего товарища, для него невыносимо будет видеть, как того избивают, или подвергают поруганию. То есть это не тебя касается, не тебе причиняют боль, не тебя обижают. Но если ты любишь кого-то, то когда бьют этого кого-то или подвергают поруганию, такой человек не может терпеть. И, разумеется, продолжает Рамхаль, человек бросится на помощь. То есть в отношениях между людьми, когда силы практически ограничены, но человек не может спокойно смотреть на то, как кого-то, кого он любит, обижают физически или обижают морально. Проще говоря, задевают его достоинство. Человек придет ему на помощь. А переход очень интересный. Гамиши огев шмо идбарах. Ло юхан лизболь велирот. Ше ихалилу ото. Хас вехалила. Веше яавру аль мицвотав. Обратите, пожалуйста, внимание. Переход очень любопытный. Значит, на самом деле, вот эта помощь со стороны того, кто любит обижаемого, оскорбляемого и так далее, в человеческих отношениях такая помощь весьма-весьма желательна, весьма полезна и так далее. Но вот то, что по отношению ко Всевышнему, тот, кто любит его, не может для него невыносимо видеть, что шейхалелю ото. Удивительная вещь. Что означает слово хилюль? Что означает хилюль Ашем? В каком смысле?
Оскорбление.
Есть понятие кодеш и есть понятие холь. То есть на самом деле, я с вами полностью согласна, что это трудно перевести. Это осквернение имени Всевышнего в том смысле, что человек пренебрегает им, что человек не... Это как будто бы дискредитация. Интересно, что это невозможно, по сути дела, но в глазах других людей, которые это видят это действительно хилюль. То есть локадош. А сейчас мы увидим очень любопытное продолжение. Вешеявру аль мицвотав. Якобы осквернение имени Всевышнего. Я примерно могу понять. Это пренебрежительное отношение, это какие-то...
Нарушение мицвот просто.
Это другая вещь. Это очень важно. Вешеявру аль мицвотав. То есть на самом деле хилюль Ашем одно понятие, а нарушение его заповеди это другое понятие. Между ними знак равенства не ставят, хотя я полностью с Офой согласна, есть много общего. Когда человек говорит, тебе нельзя, а мне
можно,
а мне простите, можно. Это и есть дискредитация. То есть якобы есть кто-то, кого это обязывает, а другого это не обязывает.
А если говорят, ну и где же был Бог, так это что?
Это либо глупость, либо желание, честно говоря, кого-то обидеть.
Или добавить твой Бог чуть-чуть.
Софа, смотрите, на самом деле Ася спрашивает, а что если люди говорят, где был Бог, когда?
Да.
Кстати говоря, почему они не задают, где был Бог, когда хорошо было? Между прочим, он был в одном и том же месте. Это отдельный разговор. Как правило, это исключительно для того, чтобы задеть. То есть, что от вас требуют, чтобы вы защищали, от вас требуют, чтобы вы что-то доказывали. На самом деле доказать невозможно.
Ну, а промолчать еще нельзя.
Честно говоря, результат совершенно одинаковый. Что вы будете молчать, что вы будете объяснять, результат практически.
Потому что это невозможно объяснить человеку, который не хочет понять.
Вот это добавление очень важное. Невозможно объяснить человеку, который не хочет услышать. Совершенно верно. То есть практически молчание и объяснение достаточно часто результат будет один.
Но это является хилюль Ашем.
Не совсем. Человек не понимает, что он говорит. Но хилюль Ашем – это классический. Это то, что делает Элиша бен Авуя, который принадлежит к числу мудрецов. И приходит к малым детям и говорит, что вы тут занимаетесь глупостями, когда лучше бы вам учиться каким-то ремеслам. Это хилюль Ашем. То есть якобы хилюль Ашем это в присутствии многих, это раз. Во-вторых, это по результату. Якобы смотрите на меня, где я был и кем я стал, и обратите на это внимание.
А как он кончил?
Он просто умирает. А потом Мидраш говорит о том, что Раби Мейру удается облегчить его участь.
Смертью.
Нет, не перед смертью, после смерти. После. И еще одному ученику тоже, но как бы то ни было, это очень-очень непростая вещь. Это редкий случай, когда человек сохраняет свои знания Торы, полностью все перечеркивая. Если, смотрите, в нашем поколении мы уже не сталкивались с людьми, которые что-то знали и начисто перечеркнули.
Не апикорес, а просто невежда.
Как правило, люди не знают. Нет. Как правило, люди не знают.
Он не получил карет.
Это тот карет, от которого его ученики сумели каким-то образом частично его спасти. То есть это карет определенно, вне всякого сомнения. Мидраш очень интересно это показывает. Но давайте посмотрим вот что. Сознательное оскорбление как будто бы имени Всевышнего и нарушение заповедей, оказывается, это для человека, которого называют ревнитель, проще говоря, человек, который любит Всевышнего и не может терпеть вот эти две вещи, это для нас понятно. То есть это не агрессия, это не желание порезвиться. Это просто невозможность, невыносимость вот такого состояния. Помните, мы вспоминали с вами Давид, когда он выходит на поединок с Голиатом, безоружный практически. Что ж ты делаешь? Собственно, рискуешь собственной жизнью. Никто из всего войска, включая самого царя Шауля, не решился выйти на поединок. Они разумные люди. Они понимают, что с этим не справятся. Что ж ты идешь без защиты, без оружия? Давид это объясняет сам. Он не может терпеть этого. То есть как допустить, чтобы какой-то там плешти вот так позорил Всевышнего и так позорил народ Израиля, Давид не может терпеть. Помните, мы с вами говорили, что касается Пинхаса, он совсем не может быть уверен в своей безопасности. То есть, когда здесь находится практически колено Шимона, он же еще даже не коген. Он просто принадлежит колену Леви. А между прочим, Шимон и Леви – это теснейшая братья. Связь. Тора называет братьями, совершенно верно. Он не думал о собственной судьбе. Он не думал о том, что его связывает с коленом Шимона. То есть он знал, что это надо приостановить. И то, что сказано, вы помните, разумеется, то, что Пинхас делает, он спасает практически весь народ. Это верный признак, что у него не было каких-то своих соображений, своих каких-то личных целей.
А, кстати, о Шимоне и Леви. Когда они за Диму пошли мстить, было ли там тоже проявление ревности?
Определенно, да. Определенно, да. Есть много точек зрения на тот счет. Правильно поступили, неправильно поступили. Есть, скажем, Нахманид объясняет, защищает, доказывает. Но послушайте, что сами они говорят. Сами они говорят, неужели нашу сестру сделают такой-то. То есть терпеть это они не могут. То есть это позор для Дины, это позор для семьи. А при этом они совершают несколько поступков очень непонятных. Отвечают братья, не Яаков. Шимон и Леви, Раши на это обращают внимание, Шимон и Леви, не ставя в известность отца, берут мечи, двое мальчишек.
Они же маленькие были.
13, что-то в этом возрасте.
12-13.
Что-то примерно так.
Потому что рискованно это было. Они готовы были пожертвовать собой.
Готовы были.
Но не подставлять.
Готовы. Нет, это совсем другая вещь. Дело в том, что, смотрите, не случайно мы с вами, помните, говорили о Пинхасе. Те, кто его осуждают якобы, но впоследствии Всевышний заключает с ним завет мира, им нечего сказать. Но за что они хотели, практически за что хотели наказывать Пинхаса?
За то, что почему он не спросил,
он не спросил отца? То есть сыновья без спросу не могут делать ничего.
Он не спрашивал Моше? Нет.
Пинхас, согласно Мидрашу.
Да.
Согласно Мидрашу, да. Если вы обратите внимание на прямой текст, нет там этого вопроса.
Да,
да. Точно так же, как Шимон и Леви не спрашивали у Якова. Мидраш говорит, быть такого не может. Конечно же, Пинхас обратился к Моше, и тот ему сказал, человек, который принес письмо, пусть его же и читает. То есть он не сказал ему, что делать, чего не делать, то есть предоставил ему, а это по закону. Кстати говоря, учитель, если он говорит ученику, действуй по своему пониманию, тут нет греха против учителя. Если вы читаете, Пинхас увидел, взял копье, вошел и сделал то, что он вошел. Там нет ни малейшего намека на то, что предварительно, то есть практически, чего можно было ожидать. Что пойдут к Моше, будет судебное разбирательство, вот предстанут разные стороны. Пинхас этого не делает. Он просто не может терпеть то, что там происходит, и он видит в этом оскорбление хас вешалом по отношению ко Всевышнему, по отношению к Моше тоже.
А это разве не галаха, что к наим по гимбо? Ну, соответственно.
После... Это Мидраш об этом говорит.
Да.
Что вот эти ревнители, они по собственному решению могут поступить так, как поступил Пинхас. Это объяснение на самом деле задним числом. А передним числом человек, который называется ревнителем, готов на любой исход. То есть он не может терпеть, чтобы оскорбляли якобы Всевышнего, и готов заплатить за это жизнь. Собственной жизнью. Это один из...
В случае с Голиатом он же поставил условие, что мы бьемся, как это, Толубей, да? И Бенесвет, что ли. И тогда тот, кто проиграет, зачем всех пускать в расход? Тогда кто проиграет поединок, считается,
там что хуже.
Сторона проиграет.
Там хуже, это совершенно верно. Тот, кто проиграет, его сторона станут рабами.
Да, но он поставил такое условие, поэтому никто и не выходил.
Видели, что не вышел.
Асик, он проиграл.
Хороший вопрос.
Вот.
Давид надеется на то, что произойдет чудо. Ну, то есть у нас
в нормальных
ситуациях простому человеку нельзя рассчитывать на чудо. То есть сейчас якобы, ну да, неважно, не буду приводить примеры. Йонатан и Давид очень рассчитывают на чудо, зная, что на самом деле чудо может и не произойти. Но терпеть Давид не может. Как, впрочем, и Йонатан не может терпеть то, что есть плештим, которые захватывают его землю и ведут себя безобразно и так далее. Тоже один он идет против целого стана. Давид против Голиата, а Йонатан пойдет против целого стана плештим и одержит победу. То есть задним числом, видите ли, есть такое понятие мифхана маасе, да? То есть это проверка действия. Как правило, к этому нужно относиться чрезвычайно осторожно. Но если ответ получают непосредственно от Всевышнего, можно полагаться. То есть мы четко знаем, что Давид был прав. Собственно, это его, простите, экзамен, который он сдает. Это экзамен на царство. Это удивительная вещь, которую он делает. С этого, ну, вы посмотрите, что происходит. С этого момента Шауль начинает его преследовать. То есть якобы немедленного результата нет, с точностью наоборот. Знаете, это повторяется неоднократно. Помните, в Мегилат Эстер Мордехай спасает жизнь Ахашвирошу, и за это Аман получает повышение по службе. То есть это очень, очень непростая вещь. Что касается Пинхаса, Всевышний на самом деле сообщает о том, что с этого момента Пинхас тоже коэн. То, что касается Давида, там намного, намного сложнее. И так мы вернулись. «Вегу маше амар Шломо, озвей Тора». Это совершенно удивительная вещь. То есть только что мы сказали с вами, что это поругание имени Всевышнего и нарушение заповедей, то, что невыносимо. К этому относится сказанное Шломо. Озвей Тора, ягалилу раша, вешумрей Тора, идгаруба. Ой, вот тут удивительный момент. Покидающие Тору, ягалилу раша. Как, что здесь связано? Они восхваляют грешника.
Слово галель?
Да, галель, ягалилу раша. Это Шломо говорит. Веломдей Тора идгарубам. Изучающие Тору на самом деле, что они делают? Идгарубам. Бросают вызов. Они борются с ними. То есть, какая здесь...
С ними, я не поняла. Это...
Раша.
Рашаин, да?
Интересно, вы правильно задали вопрос. Начало этого стиха, покидающие Тору, восхваляют Раша, грешника, в единственном числе. А сказано, что Шумрей Тора, соблюдающие Тору, Идгарубам, во множественном числе. Здесь, как вы наверняка чувствуете, что такое Эдгар? В современном языке его очень любят. Это бросать вызов, это сталкиваться, это не терпеть присутствие. Но интересно, что вот это понятие «раша» в единственном числе, это то, что в современном языке мы бы сказали «ришут». То есть вот это нечестие, вот этот грех. То бишь Раша – это носитель зла, носитель преступления. Зависимость здесь удивительная. Почему тот, кто покинул Тору, должен восхвалять грешника? Оно что такое?
Он не должен, он тем, что он покидает Тору, он... поднимает уровень.
Это следствие того, что он покинул Тору, так он обязательно...
Это верно, но на самом деле это самооправдание.
Да.
Вы что думаете, что я один? Посмотрите на такого-то, такого-то, что он себе позволяет. Это...
Еще организуются всякие кружки для того, чтобы привлечь к моему делу таким же...
Это поддержка.
Да, да.
Это называется группа поддержки и так далее и тому подобное. Это касается первого мизмора, сказано у Бедерех Ришаим Лоамад, Там Радак говорит удивительную вещь. Да. Это Ашрейш. Радак говорит удивительную вещь. Что грешникам чрезвычайно важно, чтобы к ним присоединялись.
Чтобы у них была опора.
Чтобы у них было якобы оправдание. Вот я не один, это массовое движение, это десятки тысяч, это, не знаю, это сотни тысяч, в общем, это якобы признак силы.
Значит, мы правы, да?
Во.
В этом смысле.
Именно так. Именно так. Вешумрей Тора итгаруба. Оказывается, соблюдающие Тору, они бросают выбор этим грешникам. Бросают, так как вы сказали, бросают вызов в том смысле, уже своим существованием. Кстати, это раздражает публику, извините, немыслимо. Видите ли, когда-то я думала, что я много лет тому назад слышала что-то невероятное. Никто такого не слышал, я одна. Я помню, что я ехала в автобусе, мы проезжаем по улице Ехескель, то есть там, собственно, тут мы Ашарим, тут Малхей Исраэль. Это было где-то в 90-х годах. Стоит девчонка с мальчишкой, автобус не был переполненный, девчонка смотрит в окно, и на них и говорит «ненавижу».
Да,
вот это единственное слово, которое можно было в их переговорах услышать. На самом деле. Это, в основном они пользовались какими-то междометиями. Я там ни имен существительных, ни глаголов не слышала. Но
на
вот
иврите,
это
на
русском языке чистейшее.
Ну, наверное, это
ненавижу.
Современный язык, который...
Очень современный.
Да.
Но слово «ненавижу» я хорошо слышала. И весь автобус тоже слышал. Такой автобус, где достаточно много русскоязычных. Интересно, что сейчас это уже модно стало. То есть... Если вы обратили внимание, есть парадокс удивительный. Как воспринимают демократию?
Ой, да это так.
Значит, сказать что-то нет.
Если ты сказал,
нет. Совершенно верно. Свобода слова – это если ты говоришь «ненавижу». А если кто-то другой говорит что-то другое, может быть, желая
это
защитить себя.
Демократии.
Во, это нарушение демократии. Вот это то, что...
Ненавижу.
Вот это то, что я подумала. А что если, глядя на, простите, беснующуюся толпу с этими барабанами, не знаю еще с чем, человек возьмет рупор и скажет «ненавижу», я думаю, что его сотрут в порошок. Так мне кажется грешным делом. Но вернулись.
Он нарушает демократию. Да. Все они демократы, они его растут.
Это свобода совести, это свобода слова и так далее. Все совершенно верно. Итак, ки отам шемехалелим раша бериш ато. Он подчеркивает очень важную вещь. То есть люди, которые хвалят грешника за его грех, за его нечестие, бериш ато, да?
За него, да.
Что происходит? Вело йохиху альпанав мумони, и не упрекают его за его, простите, изъян, якобы за его увечье. Интересно, мум это увечье. То есть, если не упрекают его, что тогда? Хинехем озвея тора, уманихим отам шетитхалель. А вот это совсем непростая вещь. Значит, если человек восхваляет вот этого грешника за его грехи, не просто не из страха перед ним, а за его грехи.
За демократию.
и не упрекают, не называют вещи своими именами, а оказывается, что тем самым они покидают Тору и допускают ее осквернение. А теперь смотрите. Мехалель и Мехалель отличаются только одной единственной буквой.
Гей-хет.
Удивительно, совершенно удивительная вещь. То есть проверка достаточно интересная. Казалось бы, ну хорошо, человек хвалит вот этого грешника. Но кто сказал, что сам он не соблюдает субботу, не соблюдает еще какие-то заповеди? То, о чем говорит сейчас Рамхаль, это удивительная вещь, что вот эти мехалелим, они же мехалелим. То есть невозможно одобрять грешника, поддерживать его и более того восхвалять. То есть восхваление – это что такое? Это признание. Может быть, я сам, хас вешалом, этого не делаю, но вообще-то, если бы мог, то вполне бы. Это похвала. Интересно, есть такое выражение замечательное, что о человеке можно судить, исходя из того, что он хвалит. Не что он делает, вот это странная вещь. То есть делать он может по принуждению. Делать он может, с оглядкой на что-то, на кого-то. А вот тот, кого он хвалит, практически он сам, если и не присоединился, хотел бы присоединиться. Он считает, что сила на этой стороне, что это оправдано, что это... В общем, умные люди так поступают, хас вешалом.
Простите, пожалуйста. Да. А скажем, если тебе что-то неприятно, какое-то действие, действительно, но ты молчишь, потому что понимаешь, что бессмысленно говорить, но получается, что тебя воспринимают как будто это
одобряешь. Вопрос очень серьезный. Есть действительно и в русском языке есть аналог на иврите, молчание – знак согласия. Но мы умеем молчать по-разному.
Чего-чего?
Мы молчим по-разному. Это правда. И я не говорю о том, что нужно какие-то... Не всегда.
Как? Все равно бесплатно.
Значит, они воспринимают это.
Ну, не всегда можно.
Смотрите, но то, что Хана сказала, она совершенно права. А вот о чем речь идет. Рамхаль здесь называет какие-то вещи полярные. Есть поправка определенная, если я знаю, что мое замечание встретят не только в штыки, но на самом деле будут теперь делать то же самое, но назло. Назло мне, назло не тому, кто повелел делать то-то и то-то. Я знаю, что это только усугубляет. И мы, если помните, как-то задумались над этими... Есть масса каких-то рассказов о Раби Леви из Бердичева, помните, которого называют защитником Израиля, с этими маленькими рассказиками, да, когда еврей курит в субботу, и Раби Леви Ицхак спрашивает, знаешь ли ты, что суббота, знаю. Знаешь ли ты, что курить нельзя? Знаю. Обращаясь ко Всевышнему, он говорит, видишь, какая честность. Человек действительно знает и признается в этом. То есть, смотрите, тут это Раби Леви Ицхак может себе это позволить. Потому что на самом деле все знают, кто есть кто. И все понимают, что это курение в субботу доставляет ему боль. Но это то, что, простите, на разговорном иврите называется «афух аль-афух». Опять же, двойной наоборот. Его прекрасно понимают, о чем он говорит. Если мы проделаем этот же фокус, нас определенно не поймут. И скажут, вот видишь, он оправдывает курение в субботу. Его в этом никто не заподозрит. Это особое явление. Акшумрея. Амитхаским лехакзика. Тоже интересный такой поворот. В отличие от этого, то есть только что мы сказали, тот, кто хвалит преступника, на самом деле это поругание Торы. А тот, кто соблюдает Тору, о них сказано «Амитхаским лехахазика». Они собираются силами для того, чтобы ее укрепить. Удивительная вещь. Тот же самый корень, то же самое значение. Но для того, чтобы якобы поддержать Тору, нужно действительно, требуется мужество. Требуются вот эти усилия. Вадай, ши итгарубам, вело юхлю ли итапеку ли ахариш. Тоже важный момент. Соблюдающие Тору, они, разумеется, говорит Рамхаль, бросят вызов вот этим преступникам. Вело юхлю ле итапеку ле ахариш. Они не смогут сдержаться и не смогут смолчать. Мы, по-моему, говорили несколько раз. В современном языке мы потеряли вот эту чувствительность. Яхоль, на самом деле, это внутренняя вот эта установка. Вот этот я не могу, не то, что мне кто-то мешает, но я сам по себе не в состоянии, я не могу это терпеть. Я не могу сдержаться, я не могу молчать. Но вот в этом слове «леахариш» тоже есть интересный такой поворот. Вы знаете, что «хереш» – это глухой. «Леахариш» – это молчать. Молчать, якобы не слыша.
«Леахариш» – это молча или молчать?
«Леахариш» – это молчать. Это исходная форма глагола.
Ну, это о тех поколениях. А в нашем поколении все могут смолчать и сдержаться.
Что значит могут?
Вы хорошо.
Даже рабоним.
Вы очень хорошо.
Вы никак не можете судить о том, какие идеи были в это время у рабоним. Я много раз слышала, когда говорят, почему Рав Штейн молчал, почему там только так.
У них были свои
основания. Значит, у них основания более серьезные,
чем у нас. Я и хочу сказать, что в нашем поколении эти основания не дают возможности не сдержаться.
Смотрите, если мы будем говорить о простых людях, если мы будем говорить о самих себе, то, понимаете, есть некая критическая масса. Если в общине еврейской было вот какое-то такое явление. И грешники были не в большинстве, а в меньшинстве. То это шок. Видеть на самом деле, как человек, которого ты знаешь его семью, ты знаешь его самого, не знаю, с момента рождения. Вот что он делает. То есть как его не остановить? Остановить для него. Вот это мицва татохеха, это на самом деле не потому, что тебе неприятно смотреть. Рамхаль говорит, они не могли смотреть на это больно. Но больно и потому, что человек себе причиняет зло так же. В современном мире, моему колоссальному сожалению, мы в меньшинстве.
Не можешь ничего сказать. Ты уже знаешь, что не будешь услышан.
Видите ли, естественно, мы не будем это обсуждать, у нас нет доказательств. Но когда великий человек молчит, он молчит для того, чтобы не было хилюля Шем. Потому что мы слышали на протяжении достаточно многих лет, я помню, несколько десятилетий, когда такую вещь делали, даже не называя великого человека, не суть важно, тайком записывали то, что он говорил своим ученикам, а потом транслировали по радио и по телевидению, и каждый раз был взрыв.
Нет, выхватывали из контекста.
Ну, это же сейчас возможности намного больше, чем те, которые я помню.
Да, я тоже помню.
То, что я хорошо помню, значит, на самом деле не слишком слышно было то, что он говорит, но потом для тех, кто не слышал, это еще и повторяли с комментариями. Вне всякого сомнения, когда кто-то из наших великих знает, как это будет использовано, то ситуация, когда действительно, это то, о чем мудрецы говорят, что мицва сказать то, что будет услышано, и мицва не говорить то, что услышано не будет, но я добавлю еще в скобках, и человек будет поступать с точностью наоборот. Будет это использовать, сможет это использовать во зло. Как это в детективах. Отныне все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Так вот это не против вас, против отдельного человека, который говорит. Это практически это ответственность за все то общество, которое стоит за человеком. Это серьезно. Но еще последнее маленькое замечание. Наша проблема заключается вот в чем. Если бы я могла сказать, это мое личное мнение, это я говорю, и если вам не нравится, вы можете иметь ко мне претензии. Такого сейчас не будет. То есть на самом деле в каждом из нас видят представителя, носителя и так далее.
У меня просто бесило, что евреи, выехавшие из Советского Союза, скажем, когда там какой-то один еврей что-то согрешил, говорили, все они такие, и они приехали сюда, и они говорят, нас соблюдать.
Тоже делают совершенно. Вот,
ты же уехал от этого.
Понимаете, не выучил урок. Не выучил урок, жалко. Но наша проблема заключается в том, что если мы позволяем себе сказать то, что не будет услышано, то практически удар приходится не только по нам. А с этим можно было бы вполне смириться.
Вы все такие.
Вы все, да. Угу. Без исключения.
Да.
Смотри, сказанное выше насчет свободы слова.
Чуть-чуть.
Это то, о чем мы говорили. Свобода слова, она только у одной категории. Это совершенно удивительная вещь. И причем почти каждый день в последних известиях есть масса примеров замечательных. Кто что сказал. И что можно сказать по этому поводу? Очень необычные какие-то вещи. Ну, давайте посмотрим дальше. Амар Акадош Барух Ху Элиов. Это удивительная цитата из книги Иова. Это обращение Всевышнего к Иову. Хафец Аврот Апеха Урэ Холь Геэ Вехашпилеу. Удивительная штука. Ну да, попробуй сейчас каким-то образом это исполнить. Легафиц – это распространять. Да? То есть то, что Всевышний требует от Иова, так как будто бы свой гнев обрушь, распространи. Это интересная вещь. То есть не держи в себе, выплесни это. И когда ты видишь гордеца, хашпилеу, унизь его. Если мы сейчас будем исполнять то, что действительно... Иов был человек известный. Все знали, что Иов праведник, человек мудрый, человек богатый. И если Всевышний ему говорит, что при виде гордеца унизь его, у Иова это могло получиться совершенно, совершенно замечательно и, простите, безнаказанно. Дальше. Ре, коль геэ, хахниэу. Вегадох решаим тахтам. Удивительная вещь. Когда ты видишь гордеца, усмири его. Кния – это, собственно, это капитуляция. Усмири его. Вегадох решаим тахтам. Вот эти решаим, о которых мы говорили, вот эти нечестивые, вот эти грешники, топчи их. Это обращение к Иову.
Сотри их всех на месте с нас.
Это не сотри. На самом деле вот это гадаха в современном языке имеет другое значение. Это устранение, отклонение, увольнение. А в старом языке оно на самом деле это топтать кого-то. И...
Какое слово?
Гадаха. Гадох. И продолжение до конца здесь. Тамнем беафал яхат. Пнеем хавос бетамун. Тоже удивительное предписание, что всех их вместе зарой в песок, зарой в прах. Пнегем хавош бетамун. Чтобы лица их...
Всевышнего Йоу.
Да.
Интересное.
Это то, что это предписание. Почему это Йову, вы наверняка помните. Иов заботился главным образом о своем семействе, понимая, что на пирах, когда есть достаточно алкоголя, люди могут что-то не то сказать или не то сделать, позволить себе какие-то поступки. Помните, он после вот этого, когда пиры эти заканчиваются, очередной виток, он приносит жертвы, он молится, а потом начинается следующий виток пиров, в конце которого опять будет жертвоприношение. Всевышний ему говорит о том, что он человек известный, а человек сильный, к которому прислушиваются, так должен вести себя по отношению к грешникам. То есть не только то, что ты сам не грешишь, не то, что как будто бы ты заботишься предоставить своим детям страховку. Если они согрешили, ты все-таки сделаешь что-то, что...
Интересно, можно раскаиваться за другого человека? Как приносит жертву, как бы раскаиваться за грех, который мог совершить
за другого
ребенка?
Невозможно.
Это же невозможно.
Невозможно, но Иов это делает. То есть он считает, что его служение Всевышнему является искуплением за детей. Он не уверен, были там грехи или не были. Он предполагает, что могли быть.
Его дети. Вообще.
Его личные дети. Его личные дети. А здесь Всевышний говорит... Ты обязан их воспитывать очень необычным образом. То есть дважды здесь повторяется ГЭ, да? Это гордец, это человек заносчивый, который не считается с авторитетом, делает то, что он хочет делать. у тебя есть власть, у тебя есть возможность их унизить, их покорить. Вот это удивительный совершенно момент. Если вы вспомните в Тегилим, в нескольких местах Давид говорит о том, как он вот эту рекомендацию выполняет. Есть несколько версий. Некоторые считают, что книга Иова – это период Моше. Другие считают, что относят это к другим периодам. Но как бы то ни было, вот это обращение Всевышнего к великому человеку, который несет ответственность не только за себя лично, и не только за своих... Он не слишком ответственность, но якобы он пытается что-то с этим сделать. Как она сказала совершенно справедливо, где это видано, где это слыхано. Это верно, жертва – это знак раскаяния. Но есть другой подход к жертве, простите. Это якобы, извините, откупиться. То есть в современном мире у нас нет жертв. Вы наверняка это слышите, что...
Начнет искупление.
Что искупление якобы покупается. Самые любопытные примеры – это, простите, американская мафия.
Чу-чу.
Американская мафия, не сейчас. Это исторический факт. Это преступный мир.
Но не только американский.
Это преступный мир, в котором евреи принимали в определенный период активнейшее участие и давали большие деньги на строительство синагог, простите, и других очень даже правильных учреждений. Был действительно скандал.
Как это расценивается?
Расценивается очень плохо.
Чуть-чуть.
Потому что подкуп в этих вещах не работает.
Когда раввин едет в Америку собирать сдаку, они знают, к кому обращаться за этот закой. Люди, которые им дают колоссальные деньги, они все... не очень праведные.
Но я надеюсь, они не относятся к преступному миру.
Если человек дает на Ишиву 50 миллионов.
То, смотрите, мы не знаем, что это такое.
Почему нам Иов дается как-то? Ведь он не еврей вообще.
Это отдельный вопрос, которым очень стоит заняться действительно серьезно, но я скажу буквально телеграфным стилем. Иов – это все человечество.
Это символ какой-то просто.
Да, то, что называется, простите, собирательным образом. Рамбам настаивает на том, что такого человека никогда не было.
Не было, да.
Это он говорит, лога я был он его.
Кто говорит?
Рамбам. Не было такого. Но есть и мидраш, который мудрецы говорят, что машаль гая. То есть это притча. Эта притча может относиться к человеку, принадлежащему к любому народу, включая евреев. Это... очень тяжелый путь ко Всевышнему, который Иов проходит, и он доходит до пророчества. Всевышний напрямую к нему обращается. Хотя, если вы посмотрите это обращение, оно очень-очень непростое. А Иов как будто бы получает все ответы на все свои вопросы, хотя мы... Когда мы читаем книгу Иова, остаемся, честно говоря, достаточно в недоумении. Всевышний спрашивает, где ты был, когда я занимался сотворением мира? То есть где ты был?
Не был.
Меня еще не было. А если тебя еще не было, то как ты можешь задавать те вопросы, которые ты задаешь? Кстати говоря, когда у вас спрашивают, где был Всевышний, вот этот ответ тоже относится к этой категории людей. Где ты был? Ладно, вернулись. Кизеу токефа агава. Итог очень, очень важный. Кизеу токефа агава. Шеюхаль легарот Мише Огев Эдбур Обе Эмет. Вот это поведение ревнителя, это любовь на самом-самом высоком уровне. То есть это сила любви. Это то, что для человека главным является. А странная вещь. Помните, с чего мы с вами начали? Когда я говорю о любви, ну, у меня есть какое-то такое представление. А что такое любовь?
Трудно сказать.
Ко Всевышнему.
Еще труднее.
Возвышенные чувства. Человек живет какой-то необычной жизнью. Это действительно так. Но говорит Рамхаль совершенно замечательную вещь. Вот это неспособность терпеть.
Нарушение.
Как нарушение, с одной стороны, и оскорбление. С другой стороны, вот это и поступки, которые вытекают из вот этой невозможности терпеть, молчать, отворачиваться. Оказывается, вот это истинная любовь ко Всевышнему. Самое любопытное, но мы немножко дальше это увидим. Если мы делаем это по отношению к человеку, я не могу терпеть, не могу видеть, как его оскорбляют, как его унижают и так далее. Собственно, каждому человеку и нужно, и приятно, чтобы кто-то его защищал. Всевышнему защита не нужна, но нужна кому? Тому, кто защищает. Вот это на самом деле проявление любви. То человек это делает, немножко мы продвинемся, вы увидите удивительные формулировки.
Боится, учитывая делать что-то, что он был недоволен Всевышним.
Это очень здорово. Это очень здорово. Это относится к другим свойствам, о которых мы говорили. Это один из видов Ират Шамай. Сделать что-то, что будет ему неугодно, но буквально через несколько шагов мы увидим очень, очень необычные вещи. Я не знаю, сегодня ли или на следующей неделе. Я не знаю, мы на следующей неделе, да, как будто бы, да, еще встречаемся.
Мы можем еще, но хаво уже не будет.
Да, это она мне сказала.
Это начало Нисана уже.
Нет, ну это вот.
Нет, это, собственно, 20, это на грани.
20, что?
Это на грани. Рошходыш это. Рошходыш это четверг-пятница.
Нет, четверг.
Четверг-пятница, два дня.
Адаре 29.
Два дня.
Нет, Адар 29, Нисан 30.
Вы посмотрите, два дня
посмотреть надо.
Два дня. В субботу будет.
В эту субботу Неварех будет 25-е.
Я знаю, что Йом Ришон 26-е, да.
Да. Вернулись.
Йом Равии.
Значит, к чему мы пришли? Что якобы выражение любви со стороны глядя выглядит как? Человек берет закон в свои руки, действует не спрашивая разрешения. Это действие может быть достаточно резким. Нет, это не анархизм. В этом любопытная штука. Смотрите, анархизм – это когда человек чувствует себя Богом. На самом деле для него нет закона, для него нет авторитета, у него вот как он хочет, так он действует. Это анархизм.
Это?
Анархизм, так оно называется.
Что хочу, то и делаю.
Ну, совершенно верно. Не он первый, не он последний, но это действительно так. Итак, это говорит, это сила любви. Шеюхаль легарот мише огев эт бор обе эмет. Вот это любовь, которую может проявить человек, который любит Всевышнего. То есть вот это проверка. Ве омер, последняя цитата, здесь это из Тегилим. Огев ашем, огаве ашем син ура. Это очень интересная вещь. Любовь и ненависть – это два полюса. Но то, что здесь сказано, любящие Господа ненавидят зло. Это теснейшая связь – любить Всевышнего и нейтрально относиться к злу – это не называется любовью. А ненавидеть зло – оказывается, это именно называется любовью ко Всевышнему. Давид говорит достаточно серьезную вещь здесь. Почему? Потому что у нас есть в Торе три заповеди относительно любви. Реэха, то есть такого же, как ты. Гер, его тоже нужно любить.
И
Всевышнего. Нет, не сказано, что нужно любить вдову.
Ее просто беречь.
Нельзя ее обижать.
Нельзя обижать.
Но любовь на самую вдову и сироту. Есть у нас одна заповедь, но там слово ненависть не встречается. Это помнить, что сделал тебе Амалек, и стереть память о нем. То есть я понимаю, что это предполагает ненависть. Но здесь в Тегилим удивительная вещь. То есть любящие Господа ненавидят зло. Оказывается, то есть наше ошибочное представление о том, что Агават Ашем предполагает все прощение. Это не так. А вот эта ненависть к злу, это просто...
Я не могу говорить.
Это оборотная сторона любви ко Всевышнему.
Ну, логично это.
Как?
Это логично, потому что он совершенное добро.
Да.
От него исходит только добро.
Совершенно верно.
Ответственный человек, который любит зло, не может не ненавидеть зло. И в том числе, вот то, что Ася сказала, это самое как раз проявление человеческое.
Это верно.
Тот, кто любит, тот не может сделать то, что плохо было от любимого. То, что ему
неприятно. Это верно.
А стало быть, если для него приятно, что мы исполняем его волю.
Совершенно верно. То, что мы, я надеюсь, успеем немножко посмотреть, это следующий момент. Подводит итог Рамхаль и говорит, что мы, вот чем мы занимаемся достаточно давно уже, мы хотим понять вот это свойство хасидут. Напоминает нам Маше талуй бе маасе, убе офен аасия. Об этом мы уже говорили. Это то, что связано с действием, как таковым, и также с тем, как это действие совершается. Ну, вы знаете, что это вещи связанные, Но это не одно и то же. Почему? Потому что человек совершает действие. Но вот как он его совершает, от этого, честно говоря, и характер действия меняется. Ну, в частности, вы помните замечательный такой мидраш, который говорит, что иногда человек, который кормит своего отца, помните, откормленной птицей, там считалось самое дорогое, может тем самым заработать ад. Простите, а человек, который заставляет отца вертеть жернова, может заработать рай, якобы. Помните вот это объяснение? То есть по какой причине человек что-то делает? Или как он делает? Кстати, любопытно, вот в этом же мидраше о человеке, который кормит отца отборной птицей, и когда отец у него спрашивает, откуда у тебя такие деньги, что он говорит, простите, ешь и молчи. Я не хочу сказать более грубо. По сути дела, в оригинале там немножко более грубое слово. То есть то, как делается, оказывается, очень важный момент. А теперь он говорит, Рамхаль, мы будем говорить о том, что называется кавана.
Как называется?
Кавана. Что это такое? Какая разница между способ совершения действия? Это что-то, что мы, это то, что мы видим своими глазами, да? То есть кто-то делает вроде бы хорошее дело, но с кислой миной.
Так чтобы цвет для вас это
сделать. Ага, только отстаньте от меня. Достаточно много таких ситуаций. То есть вроде бы делают что-то правильное и хорошее, но осадок остается.
А? Намерения плохие.
Нет, намерение – это каванот.
Ну, мотив.
Это каванот.
Ну, каванот – это намерение.
Совершенно верно. Но я говорю о том, как мы совершаем действие. Это отдельная категория. То есть есть действие как таковое. Якобы сказать, ну я же, какие претензии вы можете мне предъявить? От меня требовалось то-то, то-то, то-то. Я сделал. То, что я по ходу дела рычала, кое-какое-то имеет значение.
Сделаю, лишь бы только он от меня отстал.
Совершенно верно. Угу. Причем обнаруживая это. А вот кавана – это то, о чем знает только сам человек и Всевышний. Тут есть вот какой момент, говорит Рамхаль о том, что мы уже говорили с вами о понятии лишма вешело лишма на разных уровнях. То есть ради действия, ради этого действия, или действия ради чего-то другого. Вот это я вам очень хотела показать. Омнам, вадай. שמיש מתכוון בעבודתו לתהר נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. Очень благородные вещи. А за смотрите, чего человек хочет? Он хочет, когда он, человек служит Всевышнему, для того, чтобы чисто сделать свою душу пред Творцом. Для чего? Для того, чтобы удостоиться и сидеть пред его лицом бихлала ешарим вехасиди. Это после смерти мир грядущий. Для того, чтобы получить, удостоиться того, чтобы душа его будет чистой, будет находиться перед Всевышним. И уточняет Рамхаль, «Лехазот бену Амашем, улевакер бейхало, улекабель хагмуль ашер беолам ама». Очень важная вещь. Это, в общем, результат жизни человека, то, к чему он стремится, чтобы была награда в мире грядущем. Что, как Рамхаль оценивает это? «Лонухаль лумар, шитигие кавана зураа». Никто не скажет, что вот это намерение, вот эта установка плохой является. Почему? Он действительно он совершенно замечательно. Но ахен, лонухаль лумар гамкен, шитигие айотер това. Но не, мы не можем сказать, что она очень хорошей эта установка является. Почему? Ки ад шеха адам миткавен летуват ацмо, сов сов аводато лецорех ацмо. Это удивительная формулировка. То есть, коль скоро он хочет, видите, миткавен летуват ацмо, он думает о благе для себя, как бы то ни было, а вот до то лицо выходцмо. В конечном итоге он это делает, делает для себя. Теперь обратите внимание.
Лехазот бенуам.
Лехазот бенуам ашем, собственно, вот то состояние, когда душа находится в мире грядущем, это близость ко Всевышнему. Собственно, это когда открываются все тайны, это когда все, чего человек тяжелым трудом умственным и духовным не достиг, там это открывается. Это удовольствие ни с чем не сравнимое. Вот это лахазот бенуамаши. Но тут понять нужно вот что. Рамхаль здесь не говорит о каванот, которые плохи сами по себе. Что человек делает что-то для того, чтобы произвести впечатление на людей. Человек делает что-то, чтобы ввести кого-то в заблуждение. Об этом он вообще не говорит. О чем он говорит? Он показывает, что вот это, почему я это делаю, в конечном итоге я делаю для себя. А теперь давайте уточним. Это то, что Иов сказал. Если ты делаешь добро, что этим ты ему даешь? Если ты делаешь что-то плохое, чем ты ему повредишь? Чистая правда. А вот удивительный момент. То есть, помните, награда и наказание – это один из 13 принципов веры Рамбама. Он подчеркивает, что нужно знать это. Это то, что называется ашгаха. Но не ради этого человек должен служить Всевышнему. Это очень сложно. То есть в конечном итоге в наших человеческих представлениях я говорю, я это делаю для себя или я это делаю для кого-то. И мне это понятно. Я это делаю для близких, я это делаю для знакомых, я это делаю еще для кого-то. Это мои служебные обязанности или это мое желание, я хочу помогать. Понятно. Но тут Рамхаль говорит удивительную вещь. Разумеется, это никоим образом нельзя назвать чем-то плохим, если человек служит Всевышнему для того, чтобы ему было хорошо. Чтобы было хорошо в этом мире, это один уровень. Было хорошо, то есть результат его служения в этом мире, чтобы было благо у него для мира грядущего, со всем тем, о чем можно говорить очень-очень-очень много. Нельзя сказать, что это плохо, но нельзя сказать, что это самый высокий уровень. То есть Алевай, я с вами полностью согласна. Полностью согласна. Это сур миравы, асе товы. На самом деле, если мы говорим, что человек это делает для себя, то честь ему и хвала. А теперь то, что надо здесь видеть. Ахакавана амитит. Амецуя бехасидим. Это другой уровень. То есть вот эта искренняя установка, искреннее намерение, которым отличаются люди, относящиеся к вот этому свойству хасидут, ашер тарху веиштадлю лехасига. Вот это очень важный момент. Для того, чтобы этого уровня достичь, человек должен приложить максимум усилий. И тогда, когда человек достиг уже вот этой высокой ступени, которая называется хасидут, мы немножко дальше еще продвинемся. И тут для того, чтобы, посмотрите, что-то он должен приложить максимум усилий. Вегу. Шеиеха адам овед рак леман ашер кводо шел адон баруху. Игдаль вейрбе. Оказывается, то есть высшее намерение, высший уровень, это когда человек служит Всевышнему исключительно для того, чтобы слава его увеличилась и умножилась. В конечном итоге это для людей. То есть слава Всевышнего — это не то, в чем он нуждается. Не то, чего, простите за грубое выражение, не то, чего он хочет. Он этого хочет для сотворенного мира, для своих творений.
Ой, простите, вот это. Тогда получается, что если эта девушка на славу не умножится, все должна делать на показ?
Нет.
Вы все видели?
Нет. Нет. Вот это, об этом мы будем говорить действительно в Эзрат Ашем на следующей неделе. Но это очень, очень интересный момент.
Мы на следующей неделе в 6:30?
В 6:30. Это не...
Я боюсь, смотрите, здесь не будет
никого. А, не будет никого?
Я не знаю, вот сейчас никого нет.
Ну почему? Есть одни, есть они там.
Простите?
Не, я спрашиваю, почему в следующий раз должны здесь кто-то быть?
Нет, но кто-то нас должен пустить сюда.
Да.
А вот это я не знаю.
Они уходят в отпуск все?
Я не думаю.
Сейчас никого нет, наверное, спросить сейчас.
Да. Конечно, да.
Тот человек, который сидит только этому
унитарному. Я не знаю.
Это я должна позвонить Мойше купить.
Сделайте одолжение, уточните тогда. Но вот какой вопрос, который Хана задала, он существенно важный.
А какой она вопрос задала?
Я сейчас повторю. Если я говорю, что я делаю это во славу кого-то, я понимаю, что об этом должны все знать. И это явно действие как будто бы на показ. И вот это... Тут очень непростая вещь. Во-первых, целевая установка известна Всевышнему. Я надеюсь, что известна мне. Хотя у человека всегда есть несколько причин, почему он делает то-то и то-то, и не делает еще что-то. С этим разобраться не всегда бывает просто. Как правило, человек умеет себя обманывать и не ловит себя, простите,
осуждать
на таких вещах. Поэтому Рамхаль говорит, что вот для того, чтобы этого уровня достичь, нужно приложить очень много усилий. А вот интересный момент. Возьмите пример Авраам. Что он делает?
Распространяет.
Строит жертвенники. Приносит жертвы на виду у всех идолопоклонников.
И приглашает к себе.
принимает гостей, кем бы эти гости и гости ни были. По ходу дела все они видят, как Авраам живет. Это оказывает колоссальное влияние. Действительно, то, что мудрецы говорят, Авраам первый назвал Всевышнего Адон, мой господин. Все знают, что у Авраама есть хозяин. Не сам Авраам хозяин, а у Авраама есть хозяин. Повторить эту модель очень-очень сложно. Тем более, что те же самые поступки человек может делать совершенно по другим причинам. Авраам это делает исключительно, то, что здесь говорит Рамхаль, это квод Ашем. Сейчас это как называется? Миссионерской деятельностью. Он несет истину людям. Он на самом деле объясняет людям, как?
Почему
мы делаем?
Почему миссионерство? Потому что там не было кого-то.
Это были люди другого. Это удивительная вещь. Это по отношению ко всему человечеству. То есть я действительно употребила несимпатичное слово. По сути дела, вера права. Да. Нужно было бы сказать, что да, это кируф.
Нельзя никого
втягивать в
эту работу. Тем более, а евреям надо вот это...
Цепора, для Авраама весь мир поле деятельности. Для него все люди, без исключения, это его сыновья. Так он смотрит на это. То есть мы бы его сейчас убеждали в чем-то другом, но... Давайте здесь остановимся. Если бы Израиль Ашем удастся встретиться на следующей неделе, с вот этой точки мы немножко продвинемся, посмотрим. Будут очень... Действительно, он задает один удивительный вопрос. Если человек правильно оценивает свои возможности, какая опасность существует? Он скажет, кто я и что я, и что я такое, вы вот такие как будто бы требования мне предъявляете. Удивительная вещь. У него есть интереснейший ответ на этот вопрос.
У Рамхаля.
Не скажете?
Не скажу, да не скажу. Дойдем постепенно.
Спасибо большое.
Всего доброго.